12 января, понедельник. Недавно батюшка рассказал мне следующее. «Я в гимназии учился хорошо, шел первым по классу. Были у нас тогда полугодовые репетиции. Я сдал все хорошо и, приехав домой, размышлял, что я буду читать. Вообще строил в своей голове различные планы, ибо свободного времени было около 2 недель, с 24 декабря по 7 января. Пришел, сел за стол. Передо мной лежала бумага. Я беру перо и пишу. Возрождение. Что такое? Какое возрождение? И начинаю писать далее. Давно, в дни юности минувшей, а мне тогда было всего 15 лет. Возрождение. Давно, в дни юности минувшей, во мне горел огонь святой. Тогда души моей покой был безмятежен, и живущий в ней дух невидимо хранил ее от злобы и сомнения, от пустоты, тоски, томления и силой чудной уживил. Но жизнью я увлекся шумной, свою невинность, красоту и светлый мир и чистоту не мог я сохранить безумный, и вихрем страстных увлечений охваченный я погибал. Но снова к Богу я воззвал слезами горьких сожалений, и Он приник к моим стенаниям и мира ангела послал, и к жизни чудной вновь призвал и исцелил мои страдания. Не чудно ли это? Мне было всего 15 лет, а я написал вперед всю мою жизнь. Сегодня я увидел на столе это стихотворение. Батюшке его прислал кто-то в количестве 100 экземпляров, из которых я с батюшкиного благословения и взял 2, и сейчас переписал его, ибо оно мне понравилось. 16 января, пятница. 13 числа я занимался с батюшкой вечером до 12 часов ночи, а 14 до 10 часов, а с 10 до 12 часов мы беседовали. Много было сказано, не упомню всего, но что-то святое, великое, чудное, высокое, небесное, божественное мелькнуло в моем уме, сознании во время беседы. Не дерзаю сказать, что я понял, ибо еще слишком недуховен я для понимания подобных вещей. Беседа коснулась духовной монашеской жизни, смирения, и высота смирения как бы чуть-чуть показала себя моему внутреннему человеку. Батюшка для выяснения монашеской жизни взял для примера из жития святых святого Иоанна Дамаскина. Батюшка передал уже известную мне историю отсечения и исцеления его руки. Затем батюшка начал говорить. Когда дамасский калиф увидел, что над Иоанном совершилось чудо, то уверовал в Бога, познал невинность Иоанна и предлагал ему прежнее его место при дворе своем. Но Иоанн отказался и просил только одного, именно чтобы пустили его в иноческую обитель. Делать было нечего, и калиф отпустил его. Тогда Иоанн отправился в обитель святого Саввы, приходит и объявляет о своем желании посвятить себя иноческой жизни. Его, конечно, принимают и отдают в послушание к старцу. Старец, принимая Иоанна, спрашивает его: «Зачем ты пришел сюда? Ты ищешь чудных откровений, видений высших таинств? Нет, еще рано, ты недостоин. Сначала тебе надо приобрести смирение». Иоанн же отвечал: «Одного ищу я, спасение души своей». «Да, сначала тебе надо приобрести смирение и послушание». «Я на все готов». «Так хорошо. Вот тебе послушание. Не смей отселе ничего писать». Иоанн ничего не возражал и перестал писать, хотя и нелегко ему это было, ибо нельзя было ему писать и в защиту святых икон. Наконец он не вытерпел и написал чин погребения, который полностью принят церковью и доселе совершается нами. Тогда старец Анна сказал ему: «Так, ты ослушался, иди за это и чисти везде отхожие места». Иоанн смирился и пошел исполнять новое послушание, и, вероятно, немалое время исполнял его. Так как же вы полагаете, старец по глупости или грубости наложил на Иоанна такие 2 тяжких послушания? Нет, великая мудрость была у старца. Смысл всего становится ясным, из первых слов, которые сказал старец, принимая Иоанна. Он поставил смирение выше всего, ибо оно поставляет имеющего его выше всего. Святые отцы называют смирение ризою божества. Смирение – первое условие спасения. Им только мы и можем спастись. Здесь батюшка, кажется, что-то говорил, что я или забыл, или не понял. Я чувствую, что передать всего не в состоянии. Далее батюшка, насколько помню, в связи с этим говорил. Этот путь унижений, смирения и терпения тяжел. Многие за него брались, решались идти им и не выдерживали. Хотел идти этим путем и епископ Игнатий Брянчанинов и не выдержал. Ведь он был и в Оптиной, хотя он и считается наставником современного монашества, ибо желающий понять сущность монашества в настоящее время без его сочинений этого сделать не сможет. Его сочинения дают ясное понятие об иночестве. А все-таки он не Арсений Великий. Правда, свят он, а все-таки не Арсений. У нас сохраняется предание, что батюшка отец Лев сказал про епископа Игнатия Брянчанинова: если бы он пошел иным путем, то был бы второй Арсений Великий. Вот и мне приходит мысль, что было бы лучше, если бы я отказался от всего этого, начальства и иеромонашества, и жил бы там, в той келье. «Ведь вы, батюшка, не сами этого пожелали», — говорю я. «Да, я оттого не отказался, что боялся, что не выдержу. А что, если хуже будет, если откажусь?» «Да, за послушание. Только это и побудило меня принять все это. Я поступал сюда с самыми светлыми идеальными мыслями. Пожалуй, теперь и нет, а тогда бы я с радостью согласился, как Иоанн Дамаскин, чистить отхожие места». Батюшка отец Анатолий не был со мною так близок, как мы теперь. Я у него всего один раз пил чай. Он относился ко мне очень хорошо, но вполне понял меня только за один месяц до смерти. Мне следующее передавала одна монахиня, к которой батюшка отец Анатолий был очень расположен. За месяц до смерти он ей сказал: «Знаешь, мать, какой человек ты у нас в скиту. Вот с ним бы я мог быть вполне единомысленным. Не знаю, чем я грешный мог так ему понравиться, а по смерти его мне было очень тяжело». 17 января, суббота. «Хорошо жить в монастыре», — продолжал батюшка, «когда живешь внимательно, вникаешь во внутренний смысл жизни. Если же видеть только щи, кашу, аккуратное хождение к службам, одним словом, видеть только внешность, то так жить очень скучно. А если жить, вникая во внутренний смысл жизни, то увидишь дивную премудрость и глубину во всем. В этом отношении незаменимую услугу оказывают жития святых. Внимательно читая их, мы можем усматривать, как дивно и премудро устраивалась жизнь святых, какой чудный смысл во всех событиях ее. Например, читаем мы житие, я так к примеру говорю, там повествуется, что такой-то святой поехал в город Н со своим отцом. Когда они приехали, то произошло событие, вникнув в которое мы сразу увидим, почему он поехал, а не пошел, и почему с отцом, а не с матерью, и так далее. Все это чудно строил божественный промысел. Теперь мне становится понятно, почему братья Николай и Иоанн Беляевы пришли из мира сюда. Эта завеса начинает немного приподниматься для меня. «Сядьте», — сказал мне батюшка в начале нашей беседы. «Мне с вами хорошо. Кажется, я не ослышался». В этот вечер, да и вообще в последние дни, я усмотрел, почувствовал великую любовь в батюшке ко мне недостойному и к келейникам, и к другим. Самые слова его речи дышат любовью, самую чистую нежностью. Так может относиться нежный любящий отец к своим детям. Простота обращения иногда поражает меня. Эта простота самая искренняя, сердечная, нисколько не оскорбительная, а напротив, вожделенная. В эти дни я как-то особенно расположился к батюшке, особенно почувствовал его значение для меня. Моя совесть по отношению к батюшке чиста, Правда, я слабо живу, часто не выполняю батюшкиных заповеданий и во внешней, и во внутренней жизни моей, но его расположением, любовью, откровенностью не злоупотребляю. Когда я уже уходил от батюшки, он стал говорить о признаках своей смерти. И еще в начале беседы тоже батюшка сказал: «А хотелось бы мне еще пожить. Страшно умирать, страшно умирать». Затем опять среди разговора: «Боюсь, что придется мне отвечать за чад моих духовных. Я все думаю, что мало для них делал, мало забочусь и о себе, и о них. Ну уж о себе как бы так и надо, а об них-то». Видно, что батюшкина мысль нередко обращается к смерти. И я, представив ее себе мысленно, понял, что составляет для меня батюшка и что потеряю я в лице его, если только угодно будет Богу, чтобы я пережил батюшку. Батюшкины добродетели — вера, смирение, любовь, сила духовная, серьезность взгляда на смысл жизни и монашества теперь более замечаются мною. И скажу я о слова отца Анатолия: какой человек-то у нас в скиту. 21 января, среда. Относительно перечисления в Козельск дело идет как-то странно и неопределенно, так что еще раз был в Козельске 19 числа и ничего опять-таки не узнал. Сейчас батюшка мне благословил к утренне не ходить, а приходить к нему в 5 часов утра для совершения молитвенного утреннего правила вместе с ним и келейниками. Это главным образом для того, чтобы облегчить чтение келейникам. Недавно батюшка мне рассказал следующее. «Когда я еще был мирским, даже когда я еще не читал епископа Игнатия слова о смерти, которое многое открывает, я сказал одному игумену, внимательно живущему: „Я видел сон, что вы мне относительно его скажете? Вижу я необозримые, беспредельные снежные степи. Я стою среди этих снежных степей, и они окружают меня со всех сторон и простираются на беспредельное пространство. Вдали на горизонте поднимаются громадные высокие ледяные горы, уходящие вершинами в небеса. И я стою в каких-то легких лохмотьях, даже без штанов. Я испытываю такой холод, что это словами передать нельзя. Такого мороза на самом деле на земле и быть не может. Кажется, сталь и та может замерзнуть. Одним словом, такой мороз может только присниться. При этом дует ветер, пронизывающий до боли не только тело мое, но даже и кости. Я совершенно не знаю, куда деваться от этого холода. И вдруг слышу ужасный лай. Тот лай приводит в содрогание все мое существо. Этот лай более всего походил на лай пса. И я чувствую, что это чудище, хотя я его и не вижу, должно броситься на меня и сделать со мной что-то неизъяснимо ужасное. Куда мне укрыться от этого чудища и ужаса? Я смотрю по сторонам, и всюду эти беспредельные ледяные степи. Вдруг замечаю какой-то скат, не то бугорок, делаю несколько шагов и вижу, что я на краю глубокой пропасти. Берег обрывается, все равно, что стена, и на дне этой пропасти течет река с ужасной быстротой. Река не замерзла, она течет и пенится от волны. И я на скользком ледяном краю босыми ногами. Я чувствую, что не могу удержаться, начинаю падать, тщетно стараюсь ухватиться за ледяные края пропасти своими окоченевшими пальцами. Ноги скользят, и я падаю, испытывая весь ужас падения, и просыпаюсь. «Да, картина», — говорит он мне. «Ну что же вы мне скажете? Может быть подобное мучение?» «Да, может. Это один из видов адских мук, и притом еще самых легких». «Да неужели? Тогда лучше не родиться человеку». «Да, неизглаголанные муки ждут грешников в аде, все равно как неизглаголанное блаженство ожидает праведников. Слова апостола: „их же око не видя и ухо не слыша“ одинаково можно отнести как к блаженству, так и к мукам». 24 января, суббота. Продолжу дальше. «И муки эти будут испытывать тела грешников, огонь будет вещественный, а не то, что это будут только угрызения совести и тому подобное. Нет, это действительно чувственный огонь. То само собой, а это само собой. Только как самые тела, так и огонь будут гораздо тоньше. Все будет носить только некоторое подобие земного. Когда я прочел слово о смерти епископа Игнатия Брянчанинова, многое уяснилось мне, чего я прежде совершенно не понимал. Эта книга незаменима в своем роде. Вот и теперь вижу я во сне различные муки, например, сегодня. Господи, Господи, накажи здесь как хочешь, только избавь вечных мучений. Вот, может быть, келейники замечают, что иногда я встаю какой-то раздражительный. Я им об этом не говорю, а право, иногда полдня сам не свой ходишь. Замечательно, что люди неверующие или маловерующие, например, материалисты и другие, далее тела, далее видимого не идут, отвергая существование души, ангелов, бесов, даже Бога. Но когда они говорят о вечных муках, то никак не хотят допустить здесь что-либо вещественное, чувственное, относя муки к угрызениям совести и тому подобному. Это противоречие замечали в них великие люди, замечал его, кажется, и митрополит Филарет. Иногда снам надо верить. Это сны, главным образом изображающие вечные адские мучения, когда мы от таких снов содрогаемся, приходим в чувство сокрушения о грехах, раскаяния и покаяния. Но когда и эти сны зачастят и будут приводить нас в отчаяние о своем спасении, то и они от дьявола. Но я не прихожу в отчаяние. Да, я себя считаю, конечно, величайшим грешником и по своим делам достоин всяких мук, но надеюсь на милосердие Божие, ибо Господь по милосердию может простить мне все мои грехи. Недавно также сказал мне батюшка следующее. Когда я был еще мирским, мне один человек сказал: «Хотите, я вам скажу, как узнать человека?» «Скажите». «Хорошо, вы спросите его, как он относится к еврейскому вопросу. И если он стоит за евреев, то он или безбожник, неверующий, удаляющийся от единства веры, или революционер и тому подобное. Одним словом, с этим человеком не следует сходиться». И вот уже сколько времени прошло с тех пор, и я наблюдал за этим, и оказалось, что действительно это правило узнать человека справедливо. Правда, как единичные примеры, могут и среди евреев встречаться хорошие люди, но в общей массе они представляют собой весьма вредный элемент. 25 января, воскресенье. 22 числа я начал читать второй раз Евангелие на моем келейном правиле. Батюшка мне не раз говорил, что он очень любил детей, и однажды рассказал следующее. «Я очень любил устраивать детские пиры. Эти пиры доставляли одинаково и мне, и детям радость. Устраивал я их обыкновенно в праздники. Приходили ко мне эти бедные дети на квартиру, все одетые в праздничные одежды, конечно, очень скромные, ибо приходили многие из них из подвалов, то есть из семей, которые по бедности жили в подвалах. Я выбирал одного или двух мальчиков побольше и указывал им дорогу, куда идти. На это они мне кричали: «Знаем, знаем». И все они, человек 10-12, не более 20, мальчики не моложе 4-5 лет и до 10-11, и девочки не старше 8 лет, во избежание соблазна, отправлялись за город версты за 3 в лес. А я по немощи своей брал извозчика. Немного ранее отправлялся туда же и мой денщик с таинственными узлами. Когда все собирались в назначенное место, я прежде всего давал детям набегаться по лесу, наиграться в волю. Потом, когда они немного устанут от бегания, проголодаются, я их усаживал на траве около разостланного прямо по траве длинного и широкого полотенца, на котором стояли тарелки со сметаной, творогом, вареной холодной говядиной, яйцами, черным и белым хлебом. Кажется, и все, а может быть, и еще что было, вот, например, масло. Ну и более ничего. Когда они наедятся, я их начинаю поить чаем, причем давал им дешевых конфет и пряников. Конечно, был сахар, может быть, варенье немного, ну и все. При этом мы разговаривали. Бывало, забросают вопросами. А также я им рассказывал о чем-нибудь полезном для души, из житий святых или вообще о чем-нибудь духовном. Все слушали с удовольствием и вниманием. Иногда же для большей назидательности я приглашал с собой кого-либо из монахов или иеромонахов, предоставляя ему говорить, что производило, конечно, еще большее впечатление. Так и сидим, бывало, в лесу на холмике часов до 10-11 вечера. Взойдет луна, и без того чудный вид на Казань делается еще красивее. Перед нами поляна, за ней река, а за рекой Казань со своим чудным расположением домов, садов и храмов. И хорошо мне тогда бывало, сколько радости и чистой радости испытывал я тогда, и сколько благих семян было брошено тогда в эти детские восприимчивые души. И все это удовольствие стоило мне рублей 10, а что тогда для меня были 10 рублей? Наконец нужно было возвращаться домой. Я опять брал извозчика и ехал полный тихой радости. Приезжал домой, ложился спать и вставал на следующий день здоровый, бодрый и шел на службу. Возвращаясь с пира, я думал, а где теперь мои товарищи? Как они теперь проводят время в ресторанах, в левадиях, помадиях и гадиях с блудными развратными девками? Господи, Господи! Про меня они говорят, не с ума ли он сошел? Все с детьми да с монахами. Слыхали ли? С монахами? Да. Ну, туда-сюда один раз, а то каждый праздник. Нашел удовольствие. Но некоторые на эти пиры смотрели снисходительно. Удивительно, что, в общем, многие мои сослуживцы-товарищи были хорошие люди. На этих пирах я чувствовал себя хорошо. Вся натянутость отношений пропадала. Ее заменяла простота дружественных отношений. Ни лукавства, ни лицемерия тут не было. Была искренняя детская простота. И как бы я хотел, чтобы эта простота была в отношениях у меня с братьей. А вот я сегодня же уже получил выговор за то, что слишком просто обращаюсь. Такой же упрек сделали одному святому отцу, а он ответил упрекавшему его: «Ты хочешь, чтобы я бросил эту простоту? Нет, ты не знаешь, что я добивался ее 30 лет. Так неужели же я брошу ее в один день?» Речь идет, видимо, о преподобном Авиамоне, епископе, ученике преподобного Антония Великого.